Парамаханса Йогананда. Автобиография йога. Глава 15. Похищение цветной капусты. Учитель, эти 6 огромных кочанов капусты я вырастил своими руками, следя за их ростом с заботливостью матери, кормящей ребенка. Выразившись столь церемонно, я преподнес ему корзину с овощами. «Спасибо», – благосклонно улыбнулся Шри Юктишвар. «Пусть капуста полежит в твоей комнате. Завтра она мне понадобится для приготовления специального обеда». Я только что прибыл в Пури, чтобы провести летние каникулы с гуру в его приморском ашраме. Пури расположен в 300 километрах к югу от Калькутты, город паломников, почитателей Кришны. Его культ отмечается здесь 2 ежегодными праздниками – Снанаятра и Ратхьятра. Симпатичный маленький приют в 2 этажа, построенный учителем и его учениками, выходил на Бенгальский залив. На следующее утро я проснулся рано, освеженный соленым морским ветерком и чарующей тишиной ашрама. Меня призвал мелодичный голос Шри Юктишвара. Взглянув на взлелеянную мною цветную капусту, я аккуратно уложил ее под кроватью. «Пойдем-ка на пляж». Учитель шел во главе, а я и несколько учеников шли за ним разрозненной группой. Оглядев нас критически, он сказал, «Когда гуляют наши западные братья, они обычно получают удовлетворение в согласии. А ну-ка маршируйте в 2 ряда, нога в ногу друг с другом». Шри Юктишвар наблюдал, как мы повиновались. «Ходит мальчиков отряд, все шагают дружно в ряд», – декларировал он. Я не мог не восхищаться легкостью, с которой учитель был в состоянии поспевать за живым шагом учеников. «Стой!» – учитель вопросительно посмотрел на меня. «Ты не забыл запереть дом с черного хода?» «Думаю, что нет». Шри Юктишвар помолчал несколько минут с затаенной улыбкой. «Нет, забыл», — сказал он наконец. «Созерцание божественного не оправдывает небрежность. Ты не выполнил свой долг по охране ашрама и должен быть наказан». Когда он прибавил, «Из твоих 6 растений скоро останется только 5», я подумал, что он как-то непонятно шутит. По команде учителя мы развернулись кругом и пошли маршем, пока не приблизились к дому. «Постой-ка, Мукунда, взгляни на дорогу, что за оградой слева от нас. Сейчас там появится человек, который будет орудием твоего наказания». Столь непостижимое замечание раздосадовало меня. Вскоре на дороге показался крестьянин. Он забавно приплясывал, раскинув руки. Почти онемев от любопытства, я не отрывал глаз от этого веселого представления. Когда человек подошел к тому месту дороги, где должен был исчезнуть из виду, Шри Юктишвар сказал, что вскоре он вернется. Крестьянин вдруг изменил направление и пошел к ашраму с тылу. Пройдя по полосе песка, он вошел в здание через черный ход. Я действительно оставил его незапертым, как и сказал гуру. Человек скоро вышел с одним из бесценных кочанов цветной капусты. Теперь он шагал представительно, преисполненный достоинства обладания. Разыгрывающийся фарс, в котором мне была отведена роль изумленной жертвы, привел меня в замешательство. Но не настолько, чтобы в негодовании не броситься в погоню. Я уже было направился к дороге, когда учитель, буквально сотрясаясь от смеха, отозвал меня обратно. «Этот несчастный сумасшедший жаждал цветной капусты», пояснил он в паузах между взрывами смеха. «Я подумал, что будет справедливо, если он получит одно из твоих столь плохо оберегаемых растений». Я бросился в свою комнату, где обнаружил, что вор, навязчивые идеи которого были, по-видимому, овощи, оставил в полной неприкосновенности золотые кольца, часы, деньги, лежавшие открыто на одеяле. Вместо этого он залез под кровать, где, движимый особой страстью, раздобыл один из кочанов цветной капусты, лежавших совершенно скрытыми от чужих глаз. В тот вечер я попросил Шьюктишвара разъяснить этот инцидент, в котором, по-моему, некоторые моменты сбивали с толку. Гуру медленно покачал головой. «Когда-нибудь ты поймешь это. Наука не скоро откроет многие из таких скрытых законов». Когда чудеса радио вскоре обрушились на изумленный мир, я вспомнил предсказание учителя. Вековые понятия о времени и пространстве были опровергнуты. Не осталось ни одной крестьянской хижины, которая не смогла вместить Лондон или Калькутту. Границы разума расширились от неоспоримого доказательства одного из аспектов вездесущности человека. Сюжет комедии с цветной капустой легче понять через аналогию с радио. Примечание. Создание в 1939 году радиомикроскопа открыло мир ранее неизвестных лучей. И сам человек, и все виды материи, считавшиеся инертной, постоянно генерируют лучи, видимые этим инструментом, сообщала Associated Press. Те, что верят в телепатию, второе зрение и ясновидение, имеют в этом сообщении и первое научное доказательство наличия невидимых волн, действительно распространяющихся от одного лица к другому. Радиоаппарат на самом деле есть частотный радиоспектроскоп, открывающий атомы, из которых состоят звезды. О существовании этих волн, исходящих от человека и всех живых объектов, ученые подозревали давно. Ныне имеется первое экспериментальное доказательство их наличия. Это открытие показывает, что каждый атом и каждая молекула в природе является постоянной радиостанцией. Таким образом, даже после смерти та субстанция, что называлась человеком, продолжает генерировать волны. Их длины колеблются от более коротких по сравнению с используемыми ныне в радиовещании до самых длинных. Их невообразимое множество, их миллионы. Одна большая молекула может генерировать одновременно миллион волн разной длины. Длинные волны распространяются так же легко и быстро, как и короткие. Между открытыми и обычными волнами, наподобие световых, есть поразительная разница. Из непотревоженной материи радиоволны могут излучаться тысячелетиями. Конец примечания. Учитель был идеальным человеческим радио. Мысли – не что иное, как очень тонкие вибрации, движущиеся в эфире. Как чувствительный радиоприемник из тысяч разных программ, несущихся со всех сторон, ловит желаемую радиоволну, так и гуру воспринял определенную мысль. Мысль из множества различных мыслей радиостанций человеческой воли. О простом желании крестьянина ему стало известно по пути на пляж, не раньше. И он решил удовлетворить это желание. Божественное око Шриюктишвара обнаружило этого человека вытанцовывающим на дороге еще до того, как он стал видим ученикам. То, что я забыл запереть дверь ашрама, было для учителя подходящим оправданием для лишения меня одного из бесценных растений. Таким образом, выступив в роли приемника, Шриюктишвар, действуя через свою мощную волю как передатчик, стал посылать информацию. В этой роли он успешно вернул крестьянина и отвел в мою комнату за одним из кочанов цветной капусты. Интуиция – это руководство души, естественно проявляющееся у человека в те мгновения, когда его ум спокоен. Почти у каждого был случай необъяснимо точного предчувствия. Почти каждый успешно передавал свои мысли другому. Ум человека, свободный от помех, вызванных неспокойствием, через антенну интуиции может осуществлять все функции сложной радиоаппаратуры, как принимать, так и посылать, а также отключаться от нежелательных мыслей. Как мощность радио зависит от потребляемого тока, так и человеческое радио возбуждается в соответствии с величиной силы воли, которой обладает данный индивидуум. Все мысли вечно вибрируют в космическом пространстве. Благодаря глубокой концентрации учитель в состоянии раскрыть любые мысли, живого или мертвого. Мысль постоянно находится во Вселенной, а не в индивидууме. Истину нельзя создать, ее можно лишь осознать. Любая ошибочная мысль является результатом несовершенства человеческого развлечения в большей или меньшей степени. Цель йогического учения – успокоить ум, чтобы он без искажений мог отражать божественный голос, присущий Вселенной. Радио и телевидение вмиг переносят разные звуки и изображения далеких людей к семейным очагам миллионов. Это первые слабые намеки науки на то, что человек – это всепроникающий дух. Не тело, прикованное к какой-то точке пространства, но безбрежный дух, который маленькое «я» тщетно пытается ограничить весьма варварскими методами. Еще могут обнаружиться очень странные, весьма удивительные и, казалось бы, весьма невероятные феномены, которые, будучи раз установлены, удивят нас не более, чем теперь мы удивляемся всему тому, что сделала наука за последние столетия, заявил лауреат Нобелевской премии в области физиологии Шарль Роберт Риши. Предполагается, что явления, которые мы теперь принимаем, не вызывают нашего удивления потому, что они понятны. Но не в этом дело. Если они нас не удивляют, то не потому, что понятны, а потому, что знакомы. Так как если бы нас удивляло то, что непонятно, мы бы удивлялись всему. Падению камня, брошенному в воздух, желудью, становящемуся дубом, ртути, расширяющейся при нагревании, железу, притягиваемому магнитом. Сегодняшняя наука легковесна. Те удивительные истины, которые откроют наши потомки, даже ныне окружают нас, уставились, так сказать, нам в глаза, и все же мы их не видим. Даже недостаточно сказать, что мы их не видим. Мы не желаем их видеть, ибо едва обнаруживается какой-нибудь неожиданный или непривычный факт, как мы стараемся подогнать его под банальные рамки уже приобретенного знания и негодуем, если кто-нибудь осмеливается продолжить эксперименты. Через несколько дней после того, как у меня столь невероятным образом украли цветную капусту, произошел забавный случай. Мы никак не могли найти керосиновую лампу. Будучи недавно свидетелем всеведущего прозрения гуру, я полагал, что он обнаружит ее, так как определить местонахождение лампы для него – детская игра. Учитель понял, чего я жду, и с напускной серьезностью опросил всех обитателей ашрама. Один юный ученик сказал, что он брал лампу, чтобы сходить к колодцу на задний двор. «Поищите лампу у колодца», – весомо произнес Шри Йогтишвар. Я бросился туда и, увидев, что лампы нет, уныло вернулся. Гуру весело смеялся, нисколько не сожалея о моем разочаровании. «Очень жаль, что не смог направить тебя к исчезнувшей лампе. Я не предсказатель судьбы», и, вращая глазами, добавил, «и даже не Шерлок Холмс». Я понял, что учитель не стал бы проявлять силы по незначительному поводу или для того, чтобы что-то доказать сомневающимся. Шли недели полные радости. Шри Йогтишвар задумал религиозную процессию. Он попросил меня провести учеников через город и пляж Пури. День празднества, день летнего солнцестояния, начался сильной жарой. «Гуруджи, как можно провести босых учеников через обжигающие огнем пески?» – спросил я в отчаянии. «Сообщу тебе один секрет», – ответил учитель. Господь пошлет зонтик из туч, и все вы пройдете с полным комфортом. Я с радостью организовал процессию. Наша группа вышла из ашрама со знаменем сатсанга. Примечание. Сат – буквально бытие, следовательно, сущность, истина, реальность. Санга – единение. Шри Йогтишвар назвал свою домашнюю организацию сатсанга – Содружество с истиной. Нарисованное Шриюктишваром, оно несло на себе символ единого глаза, всевидящего ока интуиции. В Евангелии от Матфея, в 6 главе 22 стихе, про всевидящее око сказано: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». При глубокой медитации единое или духовное око становится видимым внутри центральной части лба. На это всеведущее око в писаниях есть различные указания, как на третий глаз, звезду Востока, внутреннее око, голубя, спускающего с небес, око Шивы, око интуиции и многое другое. Конец примечания. Не успели мы выйти из дома, как участок неба над нашими головами, как по волшебству, затянулся тучами. К удивлению окружающих, прошел небольшой дождь, увлажнив улицы городка и охладив пылающее морское побережье. Редкие освежающие капли дождя падали с неба в течение всех 2 часов парада. Как раз в тот момент, когда наша группа вернулась в ашрам, и тучи, и дождь бесследно исчезли. «Видишь, как Бог нам сочувствует», — сказал учитель, когда я выразил ему признательность. «Господь отзывчив ко всем и трудится для всех. Точно так же, как Он по моей просьбе послал дождь, так же осуществляет Он любое искреннее желание преданного поклоняющегося. Люди редко осознают, как часто бывает внимателен Бог к их молитвам. Он беспристрастен, но прислушивается ко всякому, кто доверчиво обращается к Нему. Дети Его всегда, безо всяких сомнений, должны верить в нежную доброту их вездесущего Отца». Примечание. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Псалом 93. Конец примечания. Шри Юктишвар отмечал 4 праздника в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия и летнего и зимнего солнцестояния, на которые отовсюду стекались ученики. Зимнее солнцестояние отмечалось в Сирампуре. Первый такой праздник, на котором присутствовал я, навсегда принес мне благословение учителя. Он начался утром, с босоногой процессией по улицам. Нежные религиозные песни звучали голосами сотни учеников. Несколько музыкантов играли на флейтах и кхол-карталах, барабаны и цимбалы. Толпа энтузиастов, радуясь тому, что наши звучные восхваления благословенного имени Господа оторвали их от прозаических занятий, усыпала путь цветами. Длинный поход закончился во дворе жилища. Там мы окружили гуру, тогда как ученики с верхних балконов осыпали нас цветами. Множество гостей поднялось наверх получить пудинг из чанна и апельсинов. Я направился к группе братьев-соучеников, что были в этот день поварами. Пищу для таких собраний надо было готовить под открытым небом в больших котлах. Сделанные наскоро кирпичные печи, топившиеся дровами, дымили, вызывая слезы, но мы весело смеялись за работой. Религиозные праздники в Индии никогда не считались обременительными. Каждый набожный человек принимает в них участие деньгами, рисом, овощами или личными услугами. Учитель вскоре оказался среди нас, наблюдая за множеством деталей проведения праздника. Занятый все время, он не отставал от энергичных юных учеников. На 2-м этаже происходил санкиртан, групповое пение, в сопровождении физгармонии и кхол-карталов. Юктишвар оценивающе прислушался, у него был тонкий музыкальный слух. «Они же поют не в той тональности». Учитель оставил поваров и присоединился к артистам. Мелодия послышалась вновь, на этот раз в точном воспроизведении. Сама Веда содержит самые ранние письменные работы в области музыкальной науки. В Индии музыка, равно как и живопись и сценическое искусство, считается божественным искусством. Брахма, Вишну, Шива, Вечная Троица, были первыми музыкантами. В писаниях сказано, что божественный танцор Шива в его аспекте Натараджа разработал бесчисленные виды ритмов в своем космическом танце вселенского творения, сохранения и разрушения, тогда как Брахма отбивал такт на звонких цимбалах, а Вишну ударял в священный барабан мриданга. Сарасвати, богиня мудрости, символически часто изображается играющей на вине, матери всех струнных инструментов. Самаведа содержит самые ранние в мире сведения по музыкальной науке. Кришна, воплощение Вишну, часто изображается с флейтой, на которой он играет чарующую песнь, призывая человеческие души, блуждающие в Майе, в их истинный дом. Краеугольным камнем индусской музыки являются так называемые раги или неизменные мелодичные гаммы. 6 основных раг разветвляются на 126 производных рагини, жены, и путра, сыновья. В каждой раге минимум 5 нот. Ведущая нота – вади, царь. Вторичная нота – самавади, премьер-министр. Вспомогательные ноты – анувади, слуги. И диссонирующая нота – вивади, враг. Каждая из 6 раг имеет естественное соотнесение с определенным часом дня, сезоном или правящим божеством, которое дарует какое-то конкретное могущество. Так, например, первое. Хиндола рага играется лишь на заре, весной, дабы возбудить настроение вселенской любви. Второе. Дипака рага играется по вечерам, летом, дабы возбудить сострадание. Третье. Мекха рага – это мелодия для полудня, в сезон дождей, дабы вызвать смелость. Четвертое. Бхайрава рага играется по утрам в августе, сентябре, октябре для достижения умиротворения. Пятое. Шри рага сохраняется для осенних сумерек, дабы достичь чистой любви. Шестое. Малкаунса рага слышна в полночь, зимой, для стимуляции доблести. Древние риши открыли эти законы звуковой связи между природой и человеком. Поскольку природа является объективизацией аум, первого звука или вызывающего вибрации слова, человек в состоянии достичь контроля над всеми проявлениями природы путем использования некоторых мантр или песнопений. Примечание. Фольклор всех народов содержит ссылки на магические заклинания сил, стоящих над природой. Американские индейцы разработали эффективные звуковые ритуалы для вызова дождя и ветра. Тацен, великий индийский музыкант, мог погасить огонь силой песни. Чарльз Келлог, натуралист из Калифорнии, продемонстрировал перед группой нью-йоркских пожарных во время пожара в 1926 году тональную вибрацию. Быстро проводя увеличенным скрипичным смычком по камертону, он производил рокот, напоминающий интенсивные радиопомехи. Мгновенно желтое пламя газа высотой более чем полметра, бьющееся внутри пустой стеклянной трубы, утихало до высоты около 20 сантиметров и превращалось в потрескивающий голубой язык пламени. Еще одна попытка – и еще один скрежет вибрации потушил его совсем. Конец примечания. Исторические документы рассказывают о замечательных силах Мияна Тансена, придворного музыканта Акбара Великого, жившего в XVI веке. Когда император повелел петь ночную рагу, в то время как на небе сияло солнце, Тансен запел мантру, и весь дворец вмиг погрузился во тьму. В индийской музыке октава делится на 22 шрути, или четверти тона. Эти микротоновые интервалы делают возможными тончайшие музыкальные оттенки, недостижимые для западной хроматической гаммы из 20 полутонов. Каждая из семи основных нот октавы в индийской мифологии ассоциируется с каким-нибудь цветом, пением той или иной птицы или звуком животного. До – с зеленым цветом и криком павлина. Ре – с красным цветом и пением жаворонка. Ми – с золотистым и блеянием козы. Фа – с желтовато-белым и криком цапли. Соль – с черным и пением соловья. Ля – с желтым и ржанием лошади. Си – с комбинацией всех цветов и ревом слона. В западной музыке употребляется лишь три гаммы – мажор, гармонический и меланхолический минор. Индийская же музыка различает 72 дхата, или гаммы. У музыканта имеется творческий простор для бесконечной импровизации вокруг неизменной традиционной мелодии – раги. Он сосредотачивается на чувстве или определенном настрое струнной темы и затем расцвечивает ее в пределах собственной оригинальности. Индийский музыкант не читает застывшие ноты. При каждом исполнении он заново одевает обнаженный каркас раги, зачастую придерживаясь единственной мелодической последовательности, подчеркивая повторением все ее тонкие, микротоновые и ритмические варианты. Из западных композиторов, в частности Иоганн Себастьян Бах, понимал все обаяние и силу повторяемого звука, слегка изменяемого с помощью сотни разнообразных комбинаций. Древняя санскритская литература описывает 120 тала – измерений времени. Говорят, что основатель индусской музыкальной традиции Бхарата различал 32 тала в песне «Жаворонка». Источник тала или ритма основывается на человеческих движениях в два раза медленнее ходьбы и в три раза спокойнее дыхания во сне, когда вдох в два раза дольше выдоха. Индия всегда признавала человеческий голос самым совершенным инструментом, образующим звук. Поэтому индийская музыка широко пользуется диапазоном голоса в три октавы. По этой же причине основное место в мелодии, последовательная связь нот, отводится ритму, а не гармонии, одновременной связи нот. Индийская музыка всегда была субъективным, духовным и персонифицированным искусством, стремящимся не к симфоническому внешнему блеску, а к личной гармонии с верховной душой. Санскритское слово «бхагаватхар» – музыкант – более правильно переводится как «тот, кто поет хвалу Богу». Конец примечания. Санкиртан, льющийся в день праздника из гостиной Шриюктишвара на втором этаже, вдохновлял поваров, занятых котлами, из которых валил пар. Мы с братьями соучениками весело пели припев, отбивая такт руками. Санкиртаны или музыкальные собрания являются одной из эффективных форм йоги или духовной дисциплины, так как неизбежно влекут за собой глубокое сосредоточение, интенсивное погружение в мысль семя и звук семя. Поскольку сам человек является выражением творческого слова, звук оказывает на него сильнейшее и непосредственное воздействие, освещая путь воспоминанию о его божественном происхождении. Волнующая глубина восторга, доставляемого музыкой, вызвана вибрациями пробуждения одного из оккультных спинальных центров человека. В эти благословенные моменты слабые воспоминания о духовном происхождении могут прийти к нему. Примечание. Пробуждение таинственных спинномозговых центров, чакр, астральных лотосов – это священная цель йоги. Западные толкователи не поняли, что глава Нового Завета, Откровение, содержит символическое представление науки йоги, которой Господь Иисус обучал Иоанна и других близких учеников. Иоанн упоминает тайну семи звезд и семи церквей. Откровение, глава 1, стих 20. Эти символы относятся к семи лотосам света, описанным в трактатах йоги, как семь дверей ловушек, расположенных на спинномозговой оси. Через эти духовно запланированные двери йоги с помощью научной медитации выходят из железной тюрьмы тела и возобновляют истинное тождество как душа. Больше об этом будет в 26 главе. Седьмой центр, тысячелепестковый лотос, в голове – это трон бесконечного сознания. Говорят, что йог в состоянии духовного просветления постигает Брахму или Бога-творца, как Падмаджу, единый, рожденный из лотоса. Поза лотоса называется так потому, что в этой традиционной позе йог видит разнообразно окрашенные лотосы, падмы, спинномозговых центров. Каждый лотос обладает характерным количеством лепестков или лучей, состоящих из праны, сил жизни. Падмы известны также как чакры, колеса. Поза лотоса, падмасана, позволяет держать спину прямо и прочно удерживать тело от опасности падения назад или вперед в состоянии транса сабикальпа-самадхи. Поэтому это любимая поза йога. Однако падмасана может представлять некоторое затруднение для начинающих, и не следует пытаться принимать ее без руководства знатока хатха-йоги. Конец примечания. На закате сотням наших последователей подали кичери, рис с чечевицей, овощное карри и рисовый пудинг. Во дворе расстелили большую хлопчатобумажную ткань. И вскоре все собрание сидело на корточках под звездным небом, тихо внимая мудрости, истекающей из уст Шри Юктишвара. В публичных речах он постоянно подчеркивал ценность крия-йоги и жизни с чувством собственного достоинства, спокойствия, определенности, простой пищи и постоянного регулярного упражнения. Затем группа очень юных учеников запела священные гимны. Собрание завершилось санкиртаном. С 10 вечера и до полуночи обитатели ашрама мыли горшки и кастрюли, расчищали двор. Гуру подозвал меня. «Я доволен твоей усердной работой сегодня и за неделю предшествующих приготовлений, и хочу, чтобы ты этой ночью был со мной. Можешь спать в моей постели». Я никогда не думал, что мне выпадет такая привилегия. Некоторое время мы пребывали в состоянии интенсивного божественного покоя. Не прошло и 10 минут после того, как мы легли спать, как учитель поднялся и стал одеваться. Что случилось? Невинная радость спать рядом с гуру стала казаться не вполне реальной. Я думаю, что несколько учеников, перепутавших расписание поездов, скоро будут здесь. Приготовим им на всякий случай еду. Гуруджи, никто не станет являться в час ночи. Оставайся в постели, ты трудился очень прилежно, а я пойду на кухню. При столь решительном тоне учителя я вскочил и последовал за ним в маленькую, используемую в обычные дни кухню, прилегающую к внутреннему балкону второго этажа. Скоро сварился рис и дал. Гуру улыбнулся и с нежностью в голосе сказал: «Этой ночью ты победил усталость и страх тяжелой работы. Они никогда больше не будут тебя беспокоить в будущем». Едва он произнес слова этого благословения всей жизни, как во дворе послышались шаги. Я сбежал вниз и впустил группу учеников. «Дорогой брат, нам так не хотелось беспокоить учителя в это время», — обратился ко мне один из них. «Мы ошиблись в расписании поездов, но почувствовали, что не можем вернуться домой, не повидав его. Он ждал вас, а теперь готовит для вас еду». Раздался радушный голос Шри Юктишвара, и я повел изумленных посетителей на кухню. Учитель повернулся ко мне, в глазах его играли радостные огоньки. «Теперь, когда закончился обмен впечатлениями, ты, несомненно, убедился, что наши гости действительно пропустили свой поезд». Спустя полчаса я проследовал за ним в спальню, вполне прочувствовав, что буду спать рядом с богоподобным гуру.